Я хочу напомнить, что мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Мы находимся в конце 15 главы. Давайте, друзья, мы прочитаем этот отрывок с 29 стиха по 39 включительно. Евангелие от Матфея, 15 глава с 29 стиха. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там». И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же призвал учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбок, воздал благодарение и преломил, и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он взошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Если мы внимательно с вами наблюдаем за жизнью Иисуса Христа со страниц Священного Писания, то, я думаю, без труда можно сделать вывод, что главным кредо жизни Иисуса Христа – это было служение. Однажды Он Сам сказал об этом людям, которые наблюдали за Ним, которые, может быть, стремились улучшить Его жизнь, помочь Ему совершенствовать Его служение, а догадываясь, что такое могло быть. Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел для того, чтобы Мне служили, но Сын Человеческий пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Помните, записано Марка, 10 глава, 45 стих. Тот отрывок, который мы с вами только что прочитали, это не дежавю у вас, что вам кажется: «О, я уже где-то это слышал, буквально вот недавно». Это точно. В 14 главе мы читали эту же историю, только немножечко она отличалась. Там было сколько человек накормленных? 5000, не считая женщин и детей. И сколько корзин они набрали полных? 12. Очень похожая картинка здесь происходит. И разница не в том, сколько человек в этот раз Иисус накормил. Разница лишь в том, где это происходило. И почему Дух Святой захотел, чтобы эта история почти в точности повторилась, которая была вот несколько глав или несколько стихов назад. Богу угодно было поместить эту историю. Если мы увидим на сам контекст и маршрут, и служение Иисуса Христа, нам будет понятно, почему эта история появилась здесь, друзья. Если вы помните предыдущий раздел, мы останавливались на том, что Иисус исцелил дочь женщины-язычницы, хананьянки. И если вы представляете карту Израиля или Палестины, то это было на севере, километров 50 или 70 от границ Израиля, от Галилейского озера. И Господь направляется снова в Галилею, но у Него очень интересный маршрут. Представьте себе, что если бы Он был в Симферополе и возвращаясь в Севастополь, Он пришел в Севастополь через Ялту, сделав большущий такой крюк на юг и потом начал подниматься снова наверх. Эти места, если прочитать параллельный отрывок, мы увидим, что Иисус посетил Десятиградие. Это восточное побережье Галилейского озера. Это местность из 10 городов, независимых греческих городов, где преимущественно жили язычники. Это снова и снова показывает нам, что Христос был очень сильно сфокусирован в своем служении достигнуть множества народа. И мы еще к этим принципам, к этим темам с вами, друзья, вернемся. Сам главный фокус этого отрывка заключается в том, чтобы нам увидеть, как мудро как целеустремленно, какие драгоценные истины в служении Христа присутствовали. Те вопросы, которые мы уже видели в насыщении 5000, изучая сердце Христа и видя, как Он совершал это насыщение, мы некоторые из них будем опускать, потому что подробно о них говорили раньше, но мы увидим некоторые другие важные истины, о которых там не было сказано. Или, может быть, мы с вами не обращали на них внимания. Богу было угодно, чтобы эта история повторилась. Я приглашаю всех вас для того, чтобы мы, изучая этот отрывок, взяли для себя много пользы и сами подражали Христу, служа Богу. Самое первое, что мне хотелось бы отметить в служении Христа. Служение Христа, оно всегда преображает жизнь людей. Прежде чем мы об этом будем говорить, у меня в этой связи возникает вопрос. Откуда в Десятиградии собралось столько людей и последовало за Христом? Откуда столько язычников узнали об Иисусе Христе? В каком-то смысле его уже почти двухлетнее служение, оно было известным. Мы знали, что Хананьянка кое-что знала о Христе, мы знаем, что многие люди каким-то образом, соприкасаясь со Христом, слыша о Нем, реагировали. Но такое количество людей, которое собралось, это почти тоже 15 или 20 тысяч, у меня вопрос, каким образом ко Христу не просто пришли послушать проповедь или слово, но принесли туда немощных, больных, слепых, глухих, несчастных физически и духовно людей? Ответов может быть очень много. Но я хочу заострить внимание на одном из них, который более вероятен, что известность о Христе была распространена тем людям, кто уже прежде встречался с Ним, и чья жизнь уже была преобразована Христом. Я хочу, чтобы мы открыли сейчас Евангелие от Марка. Этот же отрывок, который мы сейчас с вами рассматриваем, Марк несколько конкретнее описывает. Пятая глава. Евангелие от Марка, пятая глава. 18, 19, 20 стих. Это будет ключ к пониманию то, о чем мы сейчас говорим. Послушайте. «Когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все удивлялись». Если вы помните эту историю об исцелении двух бесновавшихся, желание этих исцеленных людей заключалось в том, чтобы всегда быть рядом со своим Спасителем. У Христа была своя цель, и Он по-другому мыслил, каким образом Его судьба должна влиять на других людей. В этом ответе мы видим, что Христос не разрешает ему быть в числе учеников и находиться с Ним в этой команде, и следовать за Ним, но Он говорит, иди в дом твой. И всем расскажи, что сделал тебе Господь и как помиловал тебя. Мы понимаем, что преобразованная жизнь человека, она обязательно разнесет информацию или сотворит благоприятную атмосферу в свидетельстве тем, кто его знает. Когда мы изучали этот отрывок, мы немножечко касались о том, что значит быть бесноватым. И если у вас есть опыт видеть или знать этих людей, вы можете умножить это на 2000 бесов, которые могли бы жить в этом человеке. Мы с вами изучали эту историю, что мимо этих мест люди боялись проходить. Неимоверная сила, ужасные крики, искореженное в крови тело. Оно просто всех людей повергало в страх. Это место было под запретом, там никто не проходил, смельчаков не было. А те, кто находились, чтобы связать цепями этих людей, эти цепи рвались, как легкие веревки или шнурочки. Этих людей все знали, и вдруг появляется Иисус, который исцеляет этих людей и направляет их в дом свой и говорит: иди домой и расскажи, что сделал с тобой Иисус. Вы представляете красоту, силу, могущество, то, что сделал Господь с этими людьми, когда они в здравом уме, когда они абсолютно восстановленные личности, явились в свой дом, пришли в свою школу, где они раньше могли учиться. Можем фантазировать очень много, где они могли побывать. И многие люди узнавали их, не они ли это. И они проповедовали. Все Десятиградье, все эти 10 городов практически узнали об этом. Потому что Христос там больше никогда не появлялся. Но о нем узнали. Друзья, слава о Христе распространяется от преображенных людей. От людей, которые соприкасаются с истиной, с жизнью. Вот почему каким-то образом слава о Христе пришла в нашу местность. Потому что не было равнодушных людей, которых Бог исцелил, разбитую судьбу, человека, живущего во грехах, человека, живущего во тьме, человека, живущего вдали от Бога, бунтующего, живущего по своим стандартам и принципам, и знающего, что он направляется медленно в ад, но наслаждается этим. И вдруг на пути встречается Христос и преображает сердце. Я не думаю, что после этого хочется сесть и сказать: как хорошо. Но мне все равно, что думают обо мне люди, и никому я не скажу. Это моя радость, я буду верить в своем сердце. Ничего подобного. Каждому из нас сегодня Иисус говорит: иди в дом твой и расскажи, что сделал с тобой Господь. Иди в дом твой и расскажи, как помиловал тебя Господь. Дом – это не значит семья, хотя она значит первоначально, но она не ограничена просто рамками твоей родной семьи. Это гораздо шире круг. Это наши соседи. Это наши люди, с кем мы соприкасаемся регулярно. Кто работает, кто учится, кто чем занимается. Мы обязательно имеем какое-то соприкосновение с людьми, и Бог желает, чтобы наше влияние на этих людей оказывалось. Именно в свидетельстве того, что сделал со мной Господь. Друзья, не вызывая у вас чувств вины какой-то ложной, я хочу вызвать обличение, если мы молчим, как христиане. Вспомните, пожалуйста, когда, кому последний раз вы свидетельствовали о своем спасении. Вспомните, есть ли у вас вообще это чувство или стремление, или жажда рассказать, что сделал с вами Господь. Когда я начинаю чаще свидетельствовать, вы знаете, моя жизнь, моя душа просто как сад, орошаемый водой, и я начинаю цвести. И для меня это лучшая проповедь, для меня это самое лучшее состояние моей духовной жизни. Это Бог делает вот такую радость внутри сердца, когда я рассказываю не просто о себе, какой я хороший, или каким я был плохим, ставлю памятники своим грехам, но рассказывая о себе, я хочу, чтобы люди знали, кто меня преобразил. Кто изменил мою жизнь. Я недавно в поезде общался с одним молодым человеком, рассказывал ему об Иисусе Христе. Он внимательно-внимательно слушал. Потом говорит: вы знаете, мое сердце просто горит от радости. Я никогда раньше этого не слышал. Я хочу знать такого Бога. Я хочу, чтобы этот Бог изменил мою жизнь. Передо мной сидел молодой, достаточно богатый и преуспевающий человек, не имеющий нужды в финансах, ни в чем. Зарабатывает очень много денег. Но он честно признался: в душе моей пусто, и в сердце моем вакуум. И чего бы я ни искал, и где бы я ни искал, вот удовлетворить свою жизнь внутреннюю, нигде ничего никогда не находил. Мое сердце ликовало от того, что у меня была возможность поделиться с этим человеком. Я пригласил его к нам в собрание. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, он пусть не у нас, но где-нибудь в Доме Божьем, слушая Слово Господне, читая Слово Господне, он лично по-настоящему встретится со своим Искупителем. Иди в дом твой и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя. Давным-давно я слышал историю о миссионере, который служил в Китае. Наверное, это был 19 век, не тогда, когда я слышал. История была в 19 веке. Это был врач-офтальмолог. И оказывается, уже в то время делали операции, или, скажем, способность была лечить катаракту. Не оперативным путем, но каким-то образом катаракта лечилась. На самом примитивном уровне, но исцелялось зрение, и людям оно возвращалось. И вот, неся служение в одной китайской деревне, этот человек вернул зрение одному слепому человеку, который был на тот момент уже почти незрячим. Через месяц, когда он увидел в окно своего дома тучу людей, он просто был ошеломлен. Вот этот вот некогда слепой, незрячий человек шествовал впереди, держа в руке конец веревки, и за ним шла километровая очередь таких же слепых людей, которые держались за веревку, чтобы прийти к этому врачу. Этот человек был потрясен верой этого человека. Тот, кто прозрел, он не может просто наслаждаться красотой этого мира и не думая о тех, кто сам находится во тьме. Для многих из нас это должно быть напоминанием. Жизнь Христа, она преобразует жизни грешника. Ни одну историю в Библии, друзья, мы не найдем, если бы на пути Христа кто-то повстречался, и он просто так прошел мимо. Каждый, с кем он общался, кто признавал себя нуждающимся в Господе, они находили утешение, они находили исцеление, они находили то, в чем они нуждались. И Господь давал им это. Второе, то, что мы можем говорить о служении Христа. Оно достигает всех людей. Я хочу, чтобы мы прочитали отрывок из пророчества Исаии о Христе, 42 глава, 6-7 стих. Исаия 42, 6-7 стих. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Мы уже с вами обращали внимание, что Иисус хоть и высказывал о цели своего служения, и Он говорил о том, что Он призван прежде всего служить израильскому народу, но мы знаем, как милостиво, как добро Он служил абсолютно всем людям, которые попадались или встречались на Его пути. Мы знаем, что Он был благосклонен, милостив к женщине из Самарии. Мы только что изучали вопрос этих крох, которые падали со стола Господь, или детей на пол, где язычники могли подбирать. Это женщина-хананеянка. Мы знаем римский сотник и множество других людей были помилованы Христом. Если вы уже об этом знаете, вы должны, друзья, это применять в своей жизни. Мы должны это применять в своей жизни. Помните, я вам как-то говорил после одной миссионерской конференции, которая была посвящена работе среди меньшинств этнических, которые живут здесь в Крыму, на Украине, в частности, крымские татары. Я был сражен наповал, когда один из служителей сказал: «Вы знаете, я в церкви своей начал проповедовать людям и говорить: братья и сестры, в конце концов, татары – это тоже люди». Может быть, это вызывает у нас улыбку, но подумайте о честном отношении вашим к цыганам. Многие христиане, к сожалению, брезгуют этот народ. Может быть, на первом этапе нужно держать ухо востро и карманы на замке, но сердце наше должно быть открыто для них. Каково наше отношение к бомжам? Людям, которые по-настоящему, по объективным причинам лишились дома, которые остались несчастными, брошенными на улице. Не сильно-то они нас заботят. Если мы понимаем фокус Христа, который служил всем народам, конечно, это же Христос. И мы даже знаем, что ученики не с самого начала приняли эту истину. Петру нужно было трижды показать знамение и убедить его в том, чтобы он пошел и нечистое, то, чтобы его глаза было нечистым, он принял чистым, потому что Бог очистил. И Петр сам с радостью проповедовал, говорит, теперь я познаю, что Бог нелицеприятен. Но Петр, где были глаза твои 3 года назад? Христос водил тебя за руку и показывал, и к этому народу я вас пошлю, и среди этих людей вы будете служить. И эти люди имеют право на спасение. Иногда можно услышать или даже почувствовать, что христианство, оно чувствует себя каким-то элитарным образом. Мы особенные. Мы что-то значим. Друзья, ничего мы не значим. Нет в нас самих по себе никакой особенности. И если бы Бог не сжалился над нами, были бы мы топливом в аду. И это объективная истина. Но поскольку Он сделал нас своими детьми, и поскольку Он желает, чтобы наша преображенная жизнь была направлена не просто в свой дом, для учеников очень ясно было. Смотрите, кому я служу. И каждому народу я вас направлю. Потому что из каждого племени, языка и колена придут и поклонятся, и будут спасены. Нам много нужно исповедоваться пред Богом за черствость наших сердец. За придуманные какие-то истории, чтобы не подходить к этим людям и не рассказывать им. Давайте мы обратим внимание на развитие этого отрывка. Третий момент, о котором мне хотелось бы сказать, подчеркнуть служение Христа, это жертвенное служение. Мы достаточно кратко на нем остановимся, потому что мы уже говорили об этом в прошлый раз. А в данном случае мы тоже видим, что ни в Израиле, ни за пределами Израиля Христу не было возможности утаиться от людей. Всегда и во всем его выслеживали, преследовали, находили. И нескончаемые нужды людей не давали ему возможности реально отдохнуть, поесть, наставлять своих учеников. Но он никогда не игнорировал нужды людей. Жертва его заключалась в том, что он оставлял свои нужды для того, чтобы служить людям. Если вы почитаете Евангелие от Марка, эту историю, как он исцелял людей, там очень подробно написано, как он исцелил одного глухого человека. Это не было массовым таким, знаете, исцелением, как вот можем видеть или представлять, что он снял хитон, верхнюю одежду, и вот просто сделал взмах воздуха, и все люди, которые там находились, в мгновение были исцелены. Целый ритуал Иисус сделал. Вложил пальцы в уши, что-то сказал, отверзнись. И вот целый процесс был. И я думаю, что со многими людьми он так работал. Вот почему 3 дня они были там. Нескончаемый поток нуждающихся людей подходил и подходил и подходил и подходил. И для Христа было великое счастье. Прикоснувшись к язычникам, дать им почувствовать, что Бог благосклонен к вам, и вы нашли милость у Господа. Больше всего, что мне хотелось бы подчеркнуть о жертвенности Христа, это то, что в наивысшей степени Его жертва проявилась на кресте. О себе Господь говорил, «Я добрый пастырь». Смотрите, «Я добрый пастырь». Это не пастух, который нанят за какую-то плату, но тот, кто знает своих по имени, тот, кто заботится, кормит, защищает. Эти истины нам понятны, но с одной нам всегда трудно смириться или принять ее, что этот пастух взял и отдал свою жизнь за овец. Это наивысшая жертва. Я представляю восторг учеников, когда они наблюдали за служением Христа. Насколько их сердца исполнялись смешанными такими чувствами. Ты же все можешь. И в то же самое время ты отдаешь себя во власть людей. Многие вещи спустя десятилетия стали понятны ученикам, почему Иисус сделал то, что Он сделал на кресте. Если говорить о применении к нам, мы не просто должны оставаться сторонними наблюдателями. Эта тема не просто должна вызывать у нас исключительно восторг о Христе или об апостолах. Это касается нас самих. И апостолы призывают со стороны Священного Писания всех христиан: предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Я хочу, чтобы мы тоже напрягли память нашу и повспоминали, когда последний раз мы что-то в жизни сделали такого, что могло бы быть названо жертвой. Едва ли что-то придет на ум. Но Бог желает, чтобы мы были похожи на Него. Чтобы мы с радостью служили людям, проявляли жертвенность. Следующий момент, который мы видим в этой истории, он тесно связан с предыдущим. Служение Христа, оно основано на сострадании. Апостол Иаков, описывая характер Бога, Его сердце, смотрите, что говорит: Господь весьма милосерд и сострадателен. 5 глава, 11 стих. Представьте себе такую картину, если бы люди, которые наблюдают за Христом, или, может быть, в частности, ученики, которые ближе всего и дольше всего были с Ним, подошли и спросили у Него: «Учитель, скажи нам, почему ты такой жертвенный? Почему ты так много заботишься о людях? Почему ты так много делаешь для них?» Если бы прозвучал такой ответ: вы знаете, ну, практикуюсь. Ну, пока нечем заняться. Вот еще Голгофа не наступила, я вот так. Или хочу сделать себе имидж какой-то. Если бы вы со стороны человека, который проявляет вам милосердие, какую-то сострадательность, в ответ услышали: да ничего страшного, для меня это вообще ничего не значит. Тогда бы мы почувствовали, что мы не ценны в глазах того даятеля, который что-то делает. Но когда человек выкладывается, он жертвует собой. И когда эта жертва рождена или основана на чувствах сострадания, это абсолютно меняет картинку жизни. Это показывает нам, что наш Бог полон самых добрых чувств. Что Бог, который открылся нам и служит нам, это Бог милосердия и добра и блага. Это Бог, который переживает о каждом из нас и желает, чтобы наша жизнь была счастлива, когда она с нами соприкасается. Я несколько отрывков хочу прочесть для того, чтобы мы увидели, что движущей силой в служении Христа было сострадание. Матфея 9:31, мы уже, когда изучали этот стих, мы видели: Иисус, видя толпы народа, сжалился над ними. Вот я хочу акцентировать внимание на этом слове. Сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Причина, по которой Иисус служил людям, это жалость Его, сострадание, милосердие. Он видел несчастных людей, плачущих, неспособных по-настоящему жить. Его сердце исполнялось скорбью. 14 глава, 14 стих, когда мы изучали этот отрывок, связанный тоже с насыщением, та же мысль, та же фраза: Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Мы можем обращать внимание на сам процесс исцеления, на категории тех, кто нуждался в исцелении. В данном случае нам нужно обратить внимание на то, из чего исходило это исцеление. Что двигало Христом, когда Он служил людям? Его милосердие. 15 глава, наш отрывок, 32 стих. Он сказал: «Жаль мне народа». Луки, 7 глава, 12-13 стих. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь, смотрите, сжалился и сказал ей: не плачь». И он воскресил ее. Кто был плачущий, с кем бы Господь не плакал? На мой взгляд, самый теплый в нашем сердцам стих мы можем найти в послании к евреям, 4 глава, 15 стих. Вот что автор пишет: Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Бог видит ваши слезы, друзья, когда вам больно, когда вашу жизнь окружает скорби. Бог видит ваши страхи, переживания, в чем бы и когда бы, или в какой глубине отчаяния вы ни находились. Он рядом с вами. Я вспоминаю, может быть, вы тоже сейчас вспомните, когда Синди рассказывала, когда самые тяжелые минуты ее жизни были, когда она пыталась ухватиться за какую-то истину, чтобы найти утешение, когда ее слезы было выражением крика ее души, и когда она почувствовала, словно в видении каком-то, что Господь сел рядом с ней и сказал: «Синди, я плачу вместе с тобой. Твои слезы – это мои слезы». Таким образом она нашла утешение. Наш Бог – это мягкий Бог, добрый Бог, нежный Бог. Его руки способны исцелять. И этот Бог не изменился. И Он не остался в истории, написанном там 2000 лет назад. Он по-прежнему близок. Он по-прежнему неизменен. Он по-прежнему славный. Он по-прежнему любящий. Он по-прежнему сострадательный. Если вы будете читать послания любого автора, Петр ли, Павел ли, либо другие какие апостолы, вы увидите, что они сами призывали церковь быть сострадательными. Будьте братолюбивы, сострадательны, милосердны друг другу. Помните? Я не буду перечислять этих стихов, они вам известны. Почему они об этом писали? Потому что они сами пережили на себе сострадание Спасителя. Следующий момент, мы на нем остановимся чуточку дольше. Служение Христа, оно всегда богоцентрично. Давайте мы обратимся к 31 стиху, к последней части ее. После того, когда Иисус исцелил всех, кто нуждался, смотрите, реакция народа была. Прославлял народ Бога Израилева. Одно из подтверждений, что языческий народ прославлял чужого Бога, Бога Израилева. Но я хочу, чтобы мы увидели, что служение Христа было направлено исключительно для того, чтобы народ, который увидит чудеса или знамения, служение Христа, доброту Его, воздал славу Богу. Я хочу сказать, что это дефицит сегодня у нас. Я не имею в виду в нашей общине, а среди христианства. Мы пытаемся быть человекоцентричными людьми, в том, чтобы слава была вокруг какой-то особой личности. Мы хотим каким-то особым образом фокусировать внимание на каких-то людей, которые способны либо хорошо проповедовать, либо вести церковь, либо еще что-то яркое делать. Христос мог это делать, но Он никогда этого не делал для Себя. Его служение было богоцентрично. Он всегда старался остаться в тени. Он всегда хотел всю славу принести Богу. Я приготовил вам, на мой взгляд, достаточно исчерпывающий список отрывков из Библии, где Христос подчеркивает эту мысль. Луки 13, глава 13 стих. Это история, где Иисус исцелил женщину. Я не придумал название ей болезни, сколиоз, не сколиоз. В общем, она была скорчена на протяжении 18 лет. Вот результат. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Христос понимал: я это сделаю для тебя, но я хочу, чтобы вся слава сейчас вознеслась Отцу Моему. Луки 19, глава 37 стих. Когда Он входил в Иерусалим, множество учеников и люди встречали Христа. Смотрите, когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие они видели. Какие они видели во Христе. Иоанна 7, глава 18 стих. Христос говорит: Тот, кто говорит сам от себя, ищет славы себе. А тот, кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Люди упрекали Христа и говорили: ты самозванец. Ты тот, кто собрал большущую толпу народа и водишь их за собой. И ты хочешь, чтобы они тебя прославляли. Вот его ответ был. Следующий, 8:50 Иоанна. Мы сейчас в этом Евангелии останемся. Господь говорит: впрочем, я не ищу славы моей. Есть ищущий и судящий. 54 стих 8 главы. Отвечал Иисус: если я сам себя славлю, то слава моя ничто. 11 глава, 4 стих. Иисус, услышав, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Эта история связана с воскрешением Лазаря. Это драматическая история. Это история, которая должна просто провоцировать наш ум и показывать нам истину, как Бог работает в судьбах людей. Представьте себя на месте сестер или родственников Лазаря. И мы знаем из этой истории, что Иисус любил, очень любил эту семью. Всегда, когда Он оказывался в этой местности, Он заходил к ним. Они гостеприимно принимали Его. Он был самый желанный гость. И буквально в небольшом расстоянии от их дома прибежали гонцы и сказали: Лазарь болен, вот-вот умрет. Иисус выслушал, сказал: хорошо. И остался на 2 дня. Самое первое, что могло бы возникнуть у людей, такого уровня цинизма или жестокости, вообще я не ожидал от Спасителя, от Бога. Как Он мог? Почему Он это допускает? Почему Он молчит? Почему Он вовремя не приходит? Почему Его реакция такая непонятная нам? Потом Он вдруг появился, когда Он уже 4-й день лежит похороненным, когда Его тело стремительно разлагается. Его утешение какое-то такое, знаете, где-то далеко-далеко за горизонт уходит. Да, воскреснет твой брат. И Марфа ясно, и Мария понимают: ну, конечно, мы знаем доктрину о воскресении. Когда-нибудь воскреснет со всеми святыми. Но мы сейчас скорбим о Нем. Он сейчас нам нужен. Только ученики знали истинную причину, почему Иисус задержался. Только ученики понимали глубину сострадания и любви Христа. Вот в чем она выразилась. Это болезнь не к смерти, а к славе Божьей. Друзья, как много мы плачем о том, что теряем или кого теряем. Как много мы претензий выражаем Богу, когда какие-то действия или события в нашу жизнь абсолютно не сочетаются с тем Богом, который нам предсказуем и понятен в нашем разуме или в нашем сердце. Но нам нужно терпеливо ждать этой развязки, этой славной кульминации, когда Бог откроет свою славу. Потому что все, что Христос сделал, Он делал исключительно для славы Отца. Его служение было сосредоточено, чтобы Отец был прославлен. И посмотрите, если мы об этой истории будем продолжать и говорить, мы увидим ее исход. Какой триумф был, когда Христос приказал смерти отступить, и чтобы жизнь вошла в это бездыханное тело. И когда все увидели Лазаря живым, здоровым, абсолютно способным продолжать жизнь. Овации были на этом кладбище. И вся слава была воздана Богу. Эту цель преследовал Христос. 12 глава, 28 стих. В служении Христос говорит: «Отче», с восклицательным знаком, «Отче, прославь имя Твое». Больше всего на свете, чего хотел Иисус, это чтобы слава Божия была распространена, и Ему одному была слава. И в ответ мы читаем: пришел голос с неба, и Бог сказал: прославил и еще прославлю. Мы сотворены, друзья, для славы Божьей. Я хочу некоторые уснувшие сердца сейчас разбудить. Наше спасение не для нашей славы. Спасение, которое Бог нам принес для Его славы. Бог не создавал этот мир, чтобы спасти нас. Мы не были самым центром вселенной, самой желанной единицей, которая на земле под названием человечества могла радовать Бога больше всего. Если вы думаете, что я спонтанно придумываю что-то, перечитайте послание или книгу пророка Исаии, и вы увидите, где сам Бог говорит: «Спасаю вас ради себя самого, ради славы моей спасаю вас». И эта истина красной нитью проходит или приходит в Новый Завет. Да, мы читаем, что Бог милосердный. Он не просто сделал нам, знаете, какой-то подарок, в котором нет личностной теплоты, любви, заботы и милосердия. Все это есть. Но это средство. Это те необходимые посылки, которые мы могли бы принять и воздать Ему славу. Небеса – это будет единственное место, где не будет зависти, тщеславия, где не будет соперничества, где все с радостью смогут прославлять Бога. Мне часто приходится слышать от христиан подобные реплики: почему Бог в каком-то смысле выглядит эгоистичным? Он хочет, чтобы вся слава вращалась вокруг Него, чтобы Ему была слава, и слава только Ему. Как-то вот несправедливо. Когда мы мыслим подобным образом, это говорит нам о том, что мы хотим, чтобы лучи какой-то славы на нас растекались. Мы хотим быть кем-то, будучи ничем. Кто-кто? Но Христос единственный, который должен был быть прославлен больше всех. И смотрите, какое смирение было в Его сердце. Какая покорность Отцу. Потому что Его цель, придя на землю, была прославить Отца. В любом действии, в любом служении, в любых ситуациях мы можем видеть: для славы Твоей. Или люди прославляли Отца. Еще один отрывок, к которому мы также недавно обращались, к нему, Иоанна 17 глава, 4 стих. Да. Первосвященническая молитва Иисуса Христа. Это самая ключевая фраза, с которой начинает Иисус эту молитву. И Он говорит: «Я прославил Тебя на земле. Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Знаете, почему мы здесь, друзья? Знаете, почему Бог не забрал нас на небеса после того, когда возродил нас? Знаете, почему Он работает с нами до сих пор? Знаете, почему Он преображает наш характер в характер Христа? Для одной цели, чтобы в конце жизни, если успеем сказали: «Я прославил Тебя здесь на земле. Совершил то дело, которое Ты поручил исполнить». Друзья, нет большей чести, нет больше движущей, мотивирующей силы служить, чем славить Бога. И это служение, оно должно быть богоцентричным. Оно должно быть сострадательным, оно должно быть преображающим, оно должно быть жертвенным, оно должно быть богоцентричным. В этом наша радость, в этом наше преимущество, когда мы знаем красоту служения. Несколько отрывков мне хотелось бы теперь в доказательство того, что апостолы правильно поняли служение Христа. Галатам 1:24. Когда Павел рассказывает свою историю спасения этого жестокого человека, который гнал христиан, смотрите, что он говорит. Люди, которые слышали о том, что сделал Бог с ним, прославляли Бога, или прославляли за меня Бога. Бог сделал эту цель. На примере этого гнавшего человека церковь, на примере ярчайшего безбожника. Павел, когда он себе давал характеристику, он говорил, что я выкидыш, я изверг, я вообще неполноценное существо. Как я мог руку поднимать против святости? Как я мог восставать против жизни? Но когда Бог преобразил его, люди, видевшие это, прославляли Бога. Сам Иисус на горной проповеди, когда наставлял своих учеников и тех, кто слушали, Он говорит: делайте добрые дела, и пусть ваш свет очень ярко сияет, и пусть он будет виден очень многим людям, для того, чтобы люди, видя ваши добрые дела, что? Прославляли Отца вашего Небесного. Наше понимание должно проникнуть в наше сердце. И мы должны жить этим. Вы знаете, что израильский народ, он очень сильно оскорбил Бога. Своим неверием, своим бунтом он опозорил Бога. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что вы ученые, очень грамотные, знающие, но вы бесславите имя Божье. И ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Представляете, люди, которые наблюдают за жизнью христианина, есть две вероятные возможности. Либо это принесет славу Богу, либо бесчестие. Никто много в богословии разбираться не будет. Наблюдая за каждым из нас, как мы работаем, во сколько мы приходим, когда мы уходим, что мы делаем, в каких отношениях мы с людьми. Это картинка в целом о христианстве. Мы – это письмо, читаемое людьми. Мы – это письмо, понимаемое людьми. И если наша жизнь, она наполнена враждой, завистью, конфликтами, ложью, разными ужасными вещами, друзья, церкви будут пустеть. Наш христианский мир в нашей части европейской, он теряет свои позиции, потому что такой церкви, какая она есть на сегодняшний день, ей нечего сказать миру. Никто не хочет верить такой церкви, где люди знают Писание и тут же попирают его. Где люди говорят, что они знают Бога, делами своими отрекаются. Христос был заряжен этой мыслью прославить Бога максимально. И все, что я хочу сделать, это явить славу Божью. Вот почему многие люди понимали, это Божий посланник. Братья и сестры, нам к этому нужно стремиться. Мы не сами по себе, мы представители Бога. Мы носители этой Божьей истины. И я догадываюсь, почему многие уста наши молчат в свидетельстве другим людям. Как только мы откроем, начнем говорить о Боге и скажем, что мы верим в Бога, люди удивятся. Скажут, ты христианин? Ты шутишь? Да ладно, брось. А как насчет этого? Как насчет этого? Как насчет этого в твоей жизни? Но мы делаем честную дистанцию. Ну, в моей жизни есть какие-то нелады с той сферы или там, я буду молчать. Мы должны наладить абсолютно все сферы в своей жизни. Прийти к Богу в Его мастерскую, отдать всего себя и сказать, Господи, почини меня в конце концов. Потому что я хочу быть отражающим светом Твоей славы. Для Твоей славы я живу. Братья и сестры, с утра до вечера находите время и задавайте вопрос, для чего я или для кого я живу. Что движет мною? Что мотивирует меня делать то, что я делаю? Если в этом слава Божья, Павел пошел еще подробнее, и он более заостренно говорит, все, что делаете, даже едите ли или пьете ли, все делайте во славу Божью. Пусть люди окружающие или знающие вас видят, что вы живете исключительно для славы Божьей. Но это возможно только тем людям, которые очень сильно любят Бога своего. Это возможно только тем людям, которые возрождены Богом. Я понимаю, что Христос, когда водил с собой учеников, Он показывал, как нужно служить. Служите так, чтобы жизни преображались. Очень многих ораторов, мудрых, сильных было в то время. Но не было тех, кто менял бы судьбы. Братья и сестры, сегодня очень много есть сильнейших организаций, которые каким-то образом влияют на исход этого мира. Экономически, политически, даже религиозно. Но только церковь, только верующие люди имеют силу и способность влиять на души, которые предназначены для вечной жизни. И если бы этот мир, я часто повторяю эту мысль, знал, почему собираются люди под названием церковь, и какой силой преображающей они обладают, друзья, они каждый день бы нас убивали. Но мы в данный момент не представляем этому миру никакой угрозы. Мы растворяемся в нем. Мы адаптируемся и очень комфортно себя чувствуем. И миряне, приходя в церковь, очень комфортно себя чувствуют, потому что все начинают играть на их ноте. Я не говорю, чтобы нам умышленно конфликтовать с этим миром, но начните жить благочестиво. И Павел, вы услышите его слова, будете гонимы, обязательно. Начните жить честно, и вы увидите, будете гонимы. Вас возненавидят. Но мы гибкие, а на самом деле скользкие. Мы дипломаты, но на самом деле лукавы, хитры. Мы боимся сказать истину тогда, когда ее нужно сказать. Мы боимся быть свидетелями Христа тогда, когда мы призваны это делать. И наше христианство становится безликим, бесформенным, бесцельным, непонятным, каким-то разобщенным. Каждый живет в своем векторе каком-то, движется туда, куда его несет обстоятельства, или его интеллект, или его способность. Наблюдайте за жизнью и служением Христа. Ученики всегда видели ясную цель, куда вел Христос, как Он служил, чем она была наполнена. И они со всей силой это дело начали продолжать в своем служении. Он научил их этому. Я хочу, чтобы эти слова сегодня нас учили, друзья. Как оно влияет на нас и преобразовывает нашу жизнь? Почему оно куда-то выветрится буквально через 5 минут, когда мы покидаем здание, собрание? Потому что есть какой-то балласт, которого больше, чем того, что должно быть внутри нас. И оно мешает, и от него нужно избавляться. Нам нужно чаще разжимать руки свои и говорить: Господи, наполни своей жизнью, своими инструментами, той красотой, чтобы я мог прославлять Тебя и жить для Тебя. К сожалению, многие христиане так и не сумели уйти от этой схемы мирской жизни или языческого мышления. Бог для меня нужен для того, чтобы Он работал на меня. И я буду Ему что-то делать для того, чтобы взамен что-то получить. И если Он чего-то ожидает от меня, я это сделаю, но я что-то от Него буду ожидать. И если чего-то я не получу взамен, я буду искать другого Бога или по-другому. Богоцентричное поклонение Богу, оно лишает человека всяких прав на собственную славу. Это делает жизнь радостной в том, что я служу этому великому Богу. Я когда думаю о Христе, который стал человеком, одним из нас, уже само понятие быть человеком для Бога – это унизительно. Для нас это восторженно, что Его семя вошло внутрь нас, и мы сделали сынами Божьими, и что мы понимаем Его Слово, и любим Его, и Он в нас пребывает. Но представьте, что вечный Бог себя ограничил и поместил в рамки человека, и который позволял, чтобы Его высмеивали, критиковали, чтобы люди, Его творение доказывало, как творение должно работать. И оно дискутирует с Богом. Да не так ты нас учишь. С законодателем спорят о законе. Да ерунду ты говоришь, читай, как написано вот здесь. Наши отцы придумали, вот так должно быть. И он все это терпел. И это не то же самое, чтобы кому-нибудь из нас стать котом или собачкой. Это не те сравнения, не те параметры. Но он смирил себя, потому что он преследовал одну цель. Явить нам, слепым духовно и мертвым духовно, славу Божью. И чтобы эту славу больше всего на свете мы любили. И жили этой славой. Друзья, нам нужно чаще просыпаться духовно и пробуждаться. Потому что жизнь очень коротка. И она не в нашей власти. Не в нашем времени, распоряжении, годы и годы. То малое, что мы имеем, максимально отдайте Господу. Молитесь Господу, предоставляйте себя. Господи, как Ты хочешь прославить Свое имя через мою жизнь, через мою семью, через мой бизнес, через мою работу, преподавание, где я нахожусь. Как Ты хочешь прославить? Я Твой. Почему мы сегодня такие мелкие? Почему мы сегодня такие посредственные? И эта посредственность нас устраивает, и мы тянемся к ней. Почему нас устраивает вот такое все примитивное, которое влияет на нас, оно стало нашим кредо? Смотрите на глубину мысли, сердца, желания служить Христу и посвященным быть исключительно Отцу. Зажгитесь этим огнем. И нам это крайне необходимо. Потому что Бог сегодня с нами работает в реальном времени. С нашим поколением, с нашим историческим контекстом, в котором мы находимся. Самая высшая честь для христианина – это достойно пройти весь этот путь, всю эту дистанцию с желанием прославлять Бога. Еще один отрывок, который апостол Павел приводит в данном контексте, который я хочу прочесть 2 Коринфянам, 4 глава, 5-7 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы, воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Апостол Павел мог претендовать на великого служителя, на великого апостола. И у него были все абсолютно причины для этого. Он единственный в собрании мог появиться и сказать: будем делать вот так. И пойдем вот так. И вы должны слушать вот это. Кто из вас видел Иисуса Христа лицом к лицу? Все бы молчали. Павел бы один мог сказать: я его видел несколько раз. Кому из вас лично Христос говорил, что нужно церковь развивать таким образом? Все бы молчали. Но Павел мог бы сказать: мне являлся Христос. И он точно даже в деталях сказал, как нужно вечерю Господню соблюдать. Но он этого никогда не делал. Он был скромен. И он понимал, что моя сила – это не моя сила, это Божья сила. И он говорит, чтобы приписываема была сила нашему Богу. И потому что Его слава просветила нас. И я хочу жить в этой славе и для этой славы. И последнее то, что мы можем в этой истории видеть. Вторая часть 36 стиха. Служение Христа, оно было командным или в команде. Не в плане приказа, а в плане действия, как оно выглядело. После того, когда Иисус стал умножать хлеб и рыбу, мы читаем, что дал ученикам своим, а ученики народу. Мы можем видеть мудрость Христа. Когда Он вовлекает учеников в свое служение, Он просто возится с ними, как с малыми детьми. И этим самым Он показывает: я вовлекаю вас в свой труд. И я хочу, чтобы когда вы сами будете нести служение, вы чувствовали вот эту вот взаимозависимость друг от друга. Вы одно тело, вы одна команда. Невозможно служить в одиночку. Вы одна семья. Скажите, мог бы Христос это чудо сделать так, как Он делал на протяжении 40 лет в пустыне? Чтобы с неба на высоту метр упало мясо и столько же хлеба возле каждого человека, который сидел тогда. Что эти 15 тысяч в сравнении с 3 миллионами, которых Бог кормил на протяжении 40 лет? Это так просто, небольшой эпизод. Христос мог бы точно так сделать. Он вовлекает учеников в служение, Он умножает этот хлеб. Я понимаю, может, ученикам не хотелось бегать по этим рядам. Представляете, по стадиону 12 человек гоняет. Может быть, они думали: ну хватит разочек, там уже 20 тысяч накормили полгода назад. И теперь снова Христос мудро вовлекает их в свое служение. И Он показывает: вы одна семья. В этой связи я хочу прочитать, как апостол Павел наставляет церковь в Коринфе относительно того понимания, что такое служители, что такое командная жизнь. 1 Коринфянам 3 глава 6-9 стих. 1 Коринфянам 3 глава 6-9. Павел говорит: я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я хочу, чтобы мы избавлялись от иллюзий, стереотипов, что в церкви есть только один человек или какая-то группа людей, которые совершают служение. И это особая какая-то категория людей, которые вот на плечах их все лежит. Это неправда. Каждый из нас призван в эту тайну домостроительства. И мы испытываем зависимость друг от друга. Если вы перестанете молиться о том, чтобы я готовил проповеди, и они звучали отсюда, у меня не будет способности. Я не сам по себе. И я чувствую это. Я чувствую, когда сильнее молятся, когда слабее молятся. Я чувствую радость от того, когда ваши глаза сосредоточены не на мне, а на Слове Божьем, когда мы вместе изучаем. Потому что для меня это ободрение. Я понимаю, что мы вместе, одно тело, мы изучаем Его Слово, поклоняясь Богу. Я вижу радость, испытываю радость в сердце своем, когда вижу, когда люди в дождь издалека, с северной там, или где-то из камышей приезжают сюда на молитвенное собрание, невзирая ни на что, ни на усталость, ни на тяжелый там, рабочий день, и они здесь. Детей с собой ведут, и они здесь. Я понимаю, мы одно тело. Но вы и я ничто, но Бог все взращивающий. Но Бог разделил с нами свою славу и дал нам честь и радость сеять это семя. Кто-то поливает его, и Бог обязательно достигнет этого плода. Мы одно тело. Христос научил нас или учил апостолов через эти примеры. Каким должно быть служение? И более того, что образом жизни должно быть наше служение. Вся наша жизнь должна быть названа служением. Учитесь, братья и сестры, служить. Служите с любовью, состраданием, жертвенностью. Служите преображающе. Служите верно. Служите богоцентрично. Служите командно, чтобы прославился Бог. Пусть эти слова принесут плод в нашей жизни и славу великому Богу. Давайте помолимся.